Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 сентября 2013 года. Нет пророка в своем отечестве. Конгресс в Швеции, урок номер 4. Вопрос. Стоит ли у себя на работе рассказывать о том, что мы занимаемся интегральным воспитанием? Ответ. Нет. На работе лучше не проявлять активность в распространении. Пусть к тебе на работу придет кто-то посторонний, например, твой товарищ из группы, чтобы никто не знал, что это связано с тобой. Ты к этому отношения не имеешь. Есть такая поговорка «нет пророка в своем отечестве». Обычно, если человек пытается показать себя на работе специалистом в какой-либо непрофессиональной области, его, как правило, не воспринимают всерьез. Мы его знаем. Вырос с нами в одном детском саду, ходил вместе с нами в школу. То есть к тебе уже нет того отношения, которое должно быть к преподавателю. Нет пророка в своем отечестве. Пророк должен прийти из другого места. Из четвертого урока Конгресса в Швеции. 30 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Рост не ввысь, а вширь. Конгресс в Швеции, урок номер 4. Вопрос. Как человек может продолжить свой путь, не отчаиваясь в том, что он столько лет находится в нем, а ничего еще не достиг? Ответ. А вы ничего и не сделали для того, чтобы чего-то достичь. Вы занимались кабалой как эгоисты, для собственного наполнения, что-то делали между собой в группе, никому не приносили ничего хорошего, не занимались распространением, варились все время в собственном соку. С какой стати у вас должно что-то быть? Какие действия отдачи вы совершили? Почему вы считаете, что вам что-то положено? На каком основании? Конечно, я все время вас подбадривал. Давайте вперед, больше. Для чего сегодня Творцу понадобилось так много людей, занимающихся кабалой? Почему он возбудил в них это желание? Для того, чтобы они шли дальше, в народ. Причем он растит их не качественно, ввысь, как великих каббалистов прошлого, а количественно, чтобы они начали входить в массы. Перед вами сейчас открылась практическая реализация каббалы. Если вы начинаете этим заниматься, через вас пройдет высший свет, и вы его получите. Если он не пройдет через вас к массам, вы его никогда не получите. Ведь все наши просьбы эгоистические. Дай нам. Поэтому ваша судьба в ваших руках. Много лет мы занимались распространением с целью привлечения таких же, как мы. Этим мы подготовили группу, этим мы подготовили себя. А сейчас мы начинаем реализовывать кабалу в массах, причем именно в виде интегрального воспитания. Человечеству нужно объединяться, потому что любовь к ближнему является основой интегральной методики. Здесь нет никаких высших субстанций и объяснений. Если мы будем это распространять, тогда обязательно преуспеем. Из четвертого урока Конгресса в Швеции. 30 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Для чего вы живете? Конгресс в Швеции, урок номер 4. Вопрос. Если у меня нет побуждения заниматься распространением, что должно меня все-таки вынудить идти и распространять? Ответ. Поиск собственной души. Она находится не в вас, а в вашей связи с другими. А для чего же вы живете? На сегодняшний день вы существуете как животное, родились, отживаете свое и умираете. Ничего не нашли, ничего не сделали. Никаких воспоминаний о вас не останется. Потом снова появитесь в том же животном виде, ведь вам дадут возможность реализоваться вновь. Но опять с той же точки, только в более худшем состоянии, потому что прошлое вы не использовали. Вы должны сейчас нагонять, возвращать долг. Для чего вы учитесь? Зачем? Где ваше величие Творца? Творец – это свойство отдачи и любви. В чем вы возвышаете его? Величие свойства отдачи и любви выражается в том, что вы отдаетесь этому свойству и пытаетесь его реализовать. Реплика. Но если я иду распространять, то это тоже эгоистический расчет. Ответ. Естественно. Вы начинаете распространять из эгоистического расчета, а когда начинаете работать с массами, то проникаетесь их желаниями. У вас возникает потребность в том, чтобы они преуспели, потому что они становятся вам дороги, как собственные дети, и вы начинаете уже просить за них. И хотя вы просите тоже, в общем-то, эгоистически, но вы просите не за себя, а за других, и поэтому начинаете получать подъем. Из четвертого урока Конгресса в Швеции, 30 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Первым делом группа. Вопрос. Если человек еще не реализовался в группе, еще не обрел альтруистического намерения, как он может обращаться к широкой аудитории и заботиться о ней? Ответ. Тут все дело в группе. Она для нас во главе угла. Первым делом мы выстраиваем ее, а к широкой аудитории выходим опять-таки при условии, если это прежде всего помогает группе. Пока я не приму верную форму, мне нечего выходить в массы. Даже сегодня наше масштабное внешнее распространение призвано за тем, чтобы мы почувствовали необходимость еще больше сплотиться внутри. Также родившиеся в семье дети укрепляют супружеский союз, дают родителям причину, которая побуждает их и дальше быть вместе. И наоборот, бездетные пары легче расходятся, не чувствуя сопричастности, не видя, зачем им идти рука об руку. Вот почему, заботясь о внешней аудитории, мы в первую очередь поддерживаем единство товарищей. Тогда в работе с массами проявляется двойная польза. Во-первых, мы делаем это по указанию Творца, а во-вторых, постоянно сплачиваясь в группе по требованию внешних факторов, мы обретаем способность получать внутреннюю силу свыше. Таким образом, взаимодействуют элементы этого треугольника – группа, внешняя аудитория и Творец. Причем Творец воздействует на нас и через массы. И так, пока все не сольется воедино. Из урока по статье «Одна заповедь», 22 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Главное, чтобы дети росли на радость отцу. Когда высший спускается к низшему, тот ощущает это как сгустившуюся тьму, то есть это ущемляет его эгоизм. Но низший хочет понять высшего, узнать его намерение. Несмотря на свое плохое ощущение, он не желает обвинять высшего, а стремится оправдать, понимая, что тот действует только для блага низшего. Поэтому низшему нужно поднять свое осознание, чтобы оправдать высшего. Низший говорит, что в нем сейчас раскрывается Ахав Высшего, и несмотря на свои мрачные ощущения, он обязан прилепиться к нему, не только смириться и поцеловать бьющую его палку, но и принять это высшее управление с радостью, как желанное. Оно может ощущаться как проблемы, беды, унижения. Неизвестно, что Творец готовит человеку, но я должен понять, что все это ради моего блага. Это ущемляет мой эгоизм. И замечательно. Пусть я страдаю, но зато теперь эгоизм не сможет поднять голову. Поэтому я прошу у Высшего даже не его понимания и познания, а лишь небольшого осознания в той мере, чтобы хорошо к нему относиться. То есть, я хочу понять и почувствовать его поведение, чтобы подражать ему. Здесь нам дается возможность развить свое сознание, голову, словно ребенку, пытающемуся понять мать. Ему кажется, что мать плохо поступает по отношению к нему, но он понимает, что такого не может быть. И тут группа и все другие средства должны помочь человеку достичь такого требования. Выходя для распространения, мы подставляем себя под удары, то есть проблемы родителей растящих детей. Но мы обязаны их оправдать, как низших, которые не понимают и не могут действовать по-другому. Нам же нужно поднять их требования к сверхвысшему, к группе и еще дальше наверх, и исправить их отношения. Наша молитва будет двойной. Высший, поднимая просьбу низшего наверх, получает вдвойне, чтобы самому стать большим и родить низшего. Поэтому прежде всего нам нужно попросить у сверхвысшего силу не пренебрегать низшим, не отмахиваться от них, а любить, несмотря на все их пренебрежения и обвинения. Невзирая на все это, мы просим силу для того, чтобы быть большими и относиться к ним с любовью, отдачей, самопожертвованием и преданно заботиться о них, чтобы донести до них ту часть света, которая им необходима. Все это мы делаем не ради того, чтобы заслужить их одобрение, а только чтобы они росли на радость Творцу, и тогда весь этот процесс замыкается и направляется на отдачу. Из урока по учению 10 сферот, 23 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Мудрость постижения мира. Человек развивается поступенчато, выйдя из обезьяны, как писал великий каббалист Ари еще за 300 лет до Дарвина. Ари писал, что физическое тело человека является следствием развития обезьяны, а его духовное, внутреннее содержание определяется сочетанием высших сил. Каббала занимается человеком, а не его земным телом. Каждый человек развивается благодаря связи с окружением, впитывая от других их свойства, мнения. Человек никогда бы не развился, если бы рос в одиночестве в лесу. Все наше развитие происходит за счет взаимного включения. Сказано: «Идите и зарабатывайте друг у друга». И в духовном смысле под этим имеется в виду, что каждый включает в себя всех и за счет этого развивается. В той мере, насколько человек впитывает от других их желания, знания, манеры поведения, он растет. Никто не может развиваться обособленно. Развитие идет не благодаря тому, что человек сам по себе становится умнее, а за счет того, что он впитывает от других. По мере того, как мы обогащаем друг друга взаимным включением, мы совершаем новые научные открытия, раскрываем новое общество. Нет другого фактора для раскрытия новой реальности ни в материальной, ни в духовной области, кроме роста числа включений, соединений между людьми. Этим мы расширяем свои инструменты восприятия. Каждый обогащается от других, и таким образом начинаем видеть более сложную картину. Это относится к раскрытию новых сил и законов, к развитию науки. Все это открывается человеку в той мере, насколько он становится сложнее от включения в него всех остальных. Мы живем в совершенной реальности, все знание о которой уже существует. Но для того, чтобы раскрыть это знание, нам необходимо все большее проникновение друг в друга и большая связь между всеми частями, которые имеются в каждом из нас. Когда мы начинаем собирать эти части после разбиения, то это соединение позволяет нам раскрыть мудрость, постижение мира, истинную форму реальности, что и называется развитием науки. Мы раскрываем ее все больше и именно потому, что каждый включает в себя всех остальных. Это сложное переплетение соединений в противовес разобщению позволяет нам понять картину реальности и сопоставление плюса и минуса противоположных условий и свойств. Поэтому даже в материальной плоскости на всех уровнях успех зависит только от соединения всех чужеродных частей. Этим определяется и интеллектуальное развитие, и чувственное, материальное и духовное, как следствие из разбиения и его исправления. Только полностью соединившись и правильно восполнив друг друга, мы сможем раскрыть общую суть мироздания, которая называется Творец, силу, находящуюся выше всей реальности. Из его действий мы познаем его, то есть из раскрытия реальности, существующих в ней сил и явлений. Придем к первоначальной идее, которой все создано. Из урока по предисловию к ТЭС, 22 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Двигаться зигзагами или прямым путем. Человек устроен так, что из всех возможных сил, свойств и способностей он наделен именно теми, которые необходимы ему для достижения раскрытия истинной реальности, и ничем другим. В какой бы пропорции, форме, взаимосвязи у нас не существовали внутренние качества, все они предназначены только для достижения цели. Поэтому, чем бы мы ни занимались, кроме прямого и правильного устремления к ней, мы в итоге всегда зайдем в тупик. Потерпим неудачу и будем вынуждены повернуть обратно. Так, петляя зигзагами через какое-то долгое время, возможно через множество кругооборотов жизни, мы в итоге придем к решению о необходимости сохранять направление на истинную цель. И тогда мы обнаружим, что все имеющиеся в нас качества в любом из нас приспособлены именно для этой цели. Если мы направляем себя точно на цель, то раскрываем, что у нас есть все необходимые качества для ее достижения, и хорошие, и плохие, если вообще можно что-то назвать плохим. Из урока по предисловию к ТЭС, 22 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Будущее здесь. Мнение. Самое важное явление современности – пессимизм и неопределенность. Никто не знает, что будет, но ухудшения будут нарастать. Все важные технологические прорывы состоялись. Улучшилось внешнее, но не внутреннее качество жизни. Мы окружили себя замечательными вещами, но не изменились внутренне. Остались примитивными, эгоцентрическими, социально зависимыми существами. Все наши смыслы сводятся к стабильной кормушке. Технология позволила комфортнее жить, но мы не стали жить осмысленнее. Спроса на науку нет, ведь, как оказалось, она не дает глобального ответа на вопрос «зачем?». А находя прорывное решение, вы оставляете без работы миллионы людей. Также и человека не надо усовершенствовать, ведь суперменом нельзя управлять. Этим утрачивается принцип власти, создание искусственного дефицита доступа к ресурсам и доминирующая система ценностей, основанная на стяжании и накоплении. Замедление прогресса происходит потому, что люди начинают осознавать его бессмысленность в его настоящем виде. Люди понимают, что их жизнь не меняется, но в целом тупик приближается, и вопрос «зачем?» встает все острее. Все проекты проваливаются, потому что изначально не имеют смысла, ведь они не меняют жизнь людей. Религии обанкротились, оказались неспособными предложить инновации человеческого духа, превратились в корпорации со своей порцией влияния и рынком. Политика утратила способность генерировать вызовы, потому что элиты затопила невежественность. Мы банкроты и пришли к пониманию того, что инновации не меняют смысла нашей жизни. Легкая связь посредством интернета не добавила больше смысла в нашем общении. Мы стали быстрее и комфортнее ездить. Но куда? Ученые обещают нам бессмертие, но игнорируют вопрос об осмыслении бытия. Мы создаем антидепрессанты, но не желаем говорить о причинах депрессии. Прорыв не может быть в технологическом направлении без сакральных смыслов. Если вы всемогущие, что вы будете делать? Зачем жить? Это и есть смысловой тупик нашего развития. Прорыв ожидает нас в способности иначе увидеть и направлять свою волю. Он будет связан с идеями трансгуманизма, новым смыслом жизни, нравственности, коллективного сознания.
Радиоверсия.
Через 1.5-2 года в ЕС начнутся реальные, очень серьезные проблемы. Мнение Хазин, экономист. ЕС в ближайшие 1.5 года ожидает кризис. 4 возможных сценария. Формирование союза вокруг Германии, союз вокруг Германии и Франции, распад ЕС на отдельные страны и война между ними. Расцвет ЕС с возможным присоединением Алжира, Украины, Сирии и других стран. При этом судьба ЕС никак не обсуждается ее руководством. В условиях кризиса естественные геоэкономические кластеры, существующие внутри ЕС, будут объединяться, и Европа, возможно, распадется на 2 кластера – Римскую империю и протестантское ядро. Кризисные процессы в ЕС ускоряются, и через 1.5-2 года в ЕС начнутся очень серьезные проблемы, которые могут привести страны ЕС к диктатуре. Сохранить парламентскую демократию смогут немногие. Сегодняшние гей-парады – это выращивание тех, кого будут вешать на фонарях. Элита поняла, что гнев народа надо на кого-то сбрасывать. Реплика. Хотя Хазин был у меня в гостях, и мы обсуждали как вариант принятия элитами интегрального образования для населения ЕС, он рассуждает в линии страданий, Бието, а не в линии исправления Ахишена. Я все-таки надеюсь на лучший исход. Он зависит от наших усилий, а не от саммитов.
Радиоверсия.
Природа страдает не от радиации, а от человека. Вопрос. Если человек под воздействием интегрального образования постепенно исправит свой эгоизм, изменится ли природа или, как пишут, мы уже прошли красную черту? Ответ. Я уверен, что природа полностью зависит от человека. Несомненно, вся природа начнет восстанавливаться в мере исправления человека. Бальсулам пишет, вся неживая растительная и животная природа полностью зависит только от человека, а потому опускается или поднимается вместе с ним. Статья в подтверждение. В Чернобыльской зоне возникла уникальная экосистема. Все, что не смогло жить без человека, вымерло, а то, чему человек жить мешал, наоборот, возродилось и процветает. Гнездятся серые журавли, белохвостый орлан, черный аист, лебеди, тетерева, орлы, утки, несколько видов сов, уникальная фауна летучих мышей. Причем многие виды летающих последний раз встречались в Украине лет 50 назад, и откуда они взялись, опять непонятно. Зайцы, лисы, выдры, бобры, андатры, косули, лоси, стадо лошадей Пржевальского и стадо зубров и еще несколько десятков краснокнижных животных. Впервые за 100 лет там появились медведь и рысь. Еды хватает всем, поскольку развилось огромное количество всяких насекомых, земноводных и пресмыкающихся. Река Припять просто кишит рыбой, откуда ни возьмись появились редкие виды растений, орхидеи даже. В результате животные достигли предельно высокой численности. Их столько, сколько может прокормить данная территория. Чернобыльская зона – это не скопище мутантов различных видов. Там происходит воспроизводство особей, наиболее устойчивых к неблагоприятным воздействиям радиоактивного облучения. А мутантные особи сами вымываются из популяции в условиях естественного отбора. Так что флора и фауна Чернобыльской зоны отчуждения подтверждает, какой бы страшной ни была катастрофа, все относительно быстро встает на свои места. Природа восстанавливается, если, конечно, поблизости нет человека, венца этой самой природы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.